Глава 15. Когда начались летние каникулы, Павел, по своему обыкновению, поехал в деревню не сразу, а несколько дней провел в городе, наслаждаясь покоем и полной свободой. Для начала хотелось просто хорошенько выспаться. Жить по графику, когда каждый час расписан, ему, мягко говоря, никогда не нравилось и очень надоело. Через пару дней Павел навестил приятеля, с которым познакомился в санатории. Парня звали Петром, и он тоже только что закончил 7-й класс. В отличие от подавляющего большинства одноклассников Павла, он имел широкий круг интересов. Петр любил играть в шахматы, занимался фотографией и увлекался конструированием и сборкой различных радиоэлектронных устройств. Он уже научил Павла самым основам фотографии и показал, как правильно выставлять выдержку и диафрагму. Павел загорелся новым увлечением, но сразу понял, что это довольно-таки недешевое занятие. Он все же присмотрел сравнительно недорогую камеру смены 8М и намекнул дяде Саше, что неплохо было бы приобрести фотоаппарат. Но сумеет ли он сам сделать фотоувеличитель, чтобы сэкономить хотя бы на этой покупке, Павел не был уверен. Петр жил с родителями на 2-м этаже деревянного дома недалеко от центра. Когда пришел Павел, он только что закончил ремонтировать карманный радиоприемник. На столе дымился разогретый паяльник, и в комнате приятно пахло канифолью. Петр немного прибрался в комнате, разогрел чайник, накрыл на стол, и приятели принялись вспоминать беззаботные дни, проведенные в санатории, а также делиться планами на лето. Но о жизни в интернате Павел никогда и никому не рассказывал. Он справедливо полагал, что человек, незнакомый с тем миром и царящими в нем законами, скорее всего, просто ничего не поймет, и будет только удивляться, как такое вообще возможно. Через несколько дней Павел отправился в деревню и поехал, как обычно, утром, на дачном поезде. В дорогу ему собрали довольно большую сумку с разнообразными продуктами и подарками для дедушки и тети Любы. Сверху бабушка положила еще и пирогов на дорогу, хотя ехать было и всего-то 3 часа. Павел занял место у окна и под размеренный стук колес, с неослабевающим интересом смотрел на проплывающие мимо лесные пейзажи, деревни и станции. Ему всегда нравилось путешествовать и видеть новые или малознакомые места. Приехав в деревню, Павел первым делом обсудил с дедушкой и тетей Любой семейные новости и местные происшествия. Потом, пообедав, он спустил с чердака велосипед и привел его в порядок. Павел накачал шины, перебрал и смазал оси колес и обтер с поверхностей накопившуюся за зиму пыль. Как и большинство деревенских ребят, он практически никогда не ходил пешком. Павел предпочитал всюду ездить на велосипеде и при этом любил гонять побыстрее. Проехавшись по деревенским улицам, он встретил знакомых ребят и от них узнал, что Женя, его соседка, в этом году не приедет. Она написала одной из деревенских подруг, что этим летом будет отдыхать на юге. Павла это огорчило, но не особенно сильно. Его влюбленность к тому времени почти прошла. Но Павел не мыслил такими категориями, как влюбленность, страсть или любовь. Он еще не видел в них разницы и даже никогда не задумывался об этом. Каникулы протекали как обычно, Павел носился по деревне на велосипеде, купался, ходил на покос и наслаждался вольной деревенской жизнью. В общем, он прекрасно проводил время. В город Павел вернулся примерно за неделю до начала занятий, так как полагал, что к смене обстановки лучше привыкать постепенно. Когда до конца каникул оставалось всего несколько дней, Павел решил навестить Петра. Оказалось, что тот занимается изучением набора конструктора для сборки радиоприемника, который ему подарили родители. Петр сообщил, что уже придумал, как улучшить схему, чтобы повысить его чувствительность. Подивившись обилию всевозможных радиодеталей, входивших в набор, Павел поинтересовался, сложно ли вообще самому собрать какой-нибудь самый элементарный радиоприемник. «Конечно, не сложно. Да нет ничего проще», — воскликнул Петр. Он тут же достал ручку, чистый листок бумаги и по памяти нарисовал схему детекторного приемника. Потом он, также никуда не заглядывая, расписал параметры катушки индуктивности, типы и номиналы элементов и возможные замены. Схема содержала всего 0,5 радиодеталей, но Павел был очень удивлен глубиной познаний приятеля. Петр предупредил, что для такого приемника потребуется очень хорошее заземление. Потом он сказал, что после того, как Павел его соберет и опробует, радиоприемник можно будет модернизировать, повысить громкость. На том же листке он снова нарисовал ту же самую схему, но добавил к ней транзистор, пару радиодеталей, батарейку и расписал новые элементы, их типы, номиналы и замены. После этого он в глазах Павла вознесся на уже совсем недосягаемую высоту и показался ему, чуть ли не профессором. Возвращаясь домой, Павел размышлял о том, что такой радиоприемник он, пожалуй, сумеет собрать и заняться этим будет очень интересно. Проходя по центральным улицам города, он неожиданно натолкнулся на Виталика. Тот явно обрадовался их случайной встрече. Виталик показал на ближайший киоск Союзпечати и пожаловался, что там сидит строгая бабка, которая отказалась продать сигареты, посчитав его недостаточно взрослым. Он попросил Павла помочь и протянул деньги. «Ты выглядишь все-таки посолиднее, чем я», — добавил он с нотками уважения в голосе. Виталик был в темной куртке с высоко поднятым воротником и в глубоко надвинутой на лоб черной кепке, из-под козырька которой постреливали острые буравчики серых глаз. Для подростка его лет, Виталик выглядел довольно грозно, но все же он был худеньким и невысоким. Павел купил ему пачку сигарет Аэгна, они закурили и пошли по пустынной вечерней улице. Оказалось, что до ближайшей автобусной остановки им было по пути. Виталик сразу же принялся перемывать косточки одноклассников и не умолкал ни на минуту. Он рассказывал нелицеприятные подробности то об одном, то о другом из ребят, и Павел иногда машинально кивал. Многие из этих сплетен он уже слышал, но все это Павла совершенно не интересовало, и ему сразу стало скучно. Временами ему казалось, что Виталик испытывает перед ним какую-то неловкость, или, возможно, чувствует вину, но не был в этом уверен. «А может быть, он просто в друзья ко мне набивается?» Неожиданно подумал Павел, и почувствовал, как тягостной волной его накрыло смятение. Нет, таких друзей он не хотел. Когда они подошли к остановке, на повороте, в начале улицы, уже показался автобус. Ребята наскоро попрощались, и Павел отправился домой. Расставшись с Виталиком, он невольно почувствовал облегчение. Павла почему-то утомляло его общество. Идти было минут 10-15, и по дороге Павел машинально начал размышлять о Виталике, и о том, как сильно тот изменился всего лишь за год. Похоже, принцесса совсем перестал кого-либо бояться или просто хорошо научился скрывать свой страх. Пожалуй, теперь он мог наехать или напасть на кого угодно. Но как и многим ребятам из окружения Семена, Виталику нравилось избивать ребят, которые не имели возможности дать отпор целой группе нападавших подростков или просто были заведомо слабее. Сам того не желая, Дюк воспитал монстра, которого, похоже, и сам уже начал опасаться. Однажды, в конце прошедшего учебного года, Павел оказался невольным свидетелем разговора Дюка с Виталиком. Когда Виталик зло огрызнулся на Дюка, Павел случайно перехватил их взгляды и подивился. Виталик был спокоен, но в глазах Дюка читались не только удивление, но и заметная растерянность. Он тогда даже ничего не ответил, и, как говорится, спустил все на тормозах. Мысли Павла постепенно переключились на Дюка. Видимо, некоторые из его старших друзей уже закончили 10 класс, а кто-то отправился и в места не столь отдаленные. Во всяком случае, Дюк уже не сможет рассчитывать на их помощь. А значит, он, скорее всего, будет вести себя потише, чем прежде. Но если не будет. Когда Павел додумался до того, что Виталик, скорее всего, будет его, Павла, союзником, и при этом, даже весьма весомым и преданным, ему стало не по себе. Но Павел уже подходил к своему подъезду и вскоре погрузился в уютную домашнюю атмосферу, а его мысли потекли совсем в других, более приятных направлениях. Павел и Василий встретились утром 1 сентября. Друзья гордились тем, что учились уже в 8 классе и оба чувствовали себя практически взрослыми людьми. После уроков они остались в опустевшем классе и долго во всех подробностях рассказывали друг другу о том, как провели лето. Наконец, первые впечатления от встречи улеглись, и друзья замолчали. «Что-то сегодня на уроках не было Дюка.
Не знаешь, куда он делся?» – спросил Павел.
«Дюка больше не будет», — ответил Василий и не смог сдержать улыбку. Это была хорошая новость, и он был рад сообщить ее первым.
«Почему?» – искренне удивился Павел.
«Он остался жить у каких-то своих родственников в поселке, не помню его название. Восьмой класс он будет учиться там же, в поселковой школе», – рассказал Василий.
«А ты откуда все это знаешь?» – спросил Павел.
«Дюк написал письмо своему приятелю, а тот рассказал мне». «Что ж, так будет лучше для всех», — сказал Павел после некоторого раздумья. «И для нас, и для него». «Я тоже, как только все узнал, сразу подумал об этом», — согласился Василий. Друзья замолчали, и Павел подумал, что теперь, в этом году, все будет хорошо.
«Чижик-пыжик, где ты был?»
Вдруг тихонько пропел он, и ответил немного другим голосом.
«На фонтанке, вот купил».
Эту песенку Павел часто любил распевать еще в начальных классах. Сейчас она ему почему-то вдруг вспомнилась. Восьмой учебный год пролетел для Павла на удивление быстро. Видимо, от того, что он оказался довольно насыщенным. Ведь осенью ему купили не только фотоаппарат, но и фотоувеличитель. Павел сразу погрузился в изучение основ фотографии, с увлечением печатал снимки, а это требовало немало времени. Кроме того, он сумел собрать детекторный радиоприемник и уже подумывал о том, чтобы спаять что-нибудь еще. Время сдачи экзаменов подошло совершенно незаметно, и вскоре Павлу вручили аттестат о восьмилетнем образовании.
Время шло.
Школьные годы переместились в прошлое, которое постепенно становилось все более далеким. События со временем стирались из памяти, теряли яркие краски и остроту. Но Павел уже никогда не спешил помогать обиженным и слабым, он старался держаться от таких людей подальше.